это «Медуза».
March 24, 2004. Эстония обвиняет Россию в том, что ее военный самолет нарушил воздушные границы республики. В то же время российский министр обороны Сергей Иванов заявляет, что размещение авиации НАТО в странах Балтии пока не представляет угрозы для России. Израильские войска входят в лагерь палестинских беженцев на юге сектора Газа и занимают позиции в жилых кварталах. Германия и Франция представляют проект изменения визовой политики, который облегчит передвижение россиян по странам Восточной Европы. Мэр Москвы Юрий Лужков распоряжается организовать под Лубянской площадью паркинг на 1000 машин. Тем же вечером в Московском театре эстрады проходит презентация нового альбома «Дельфина». Он называется «Звезда». Место выбрано откровенно необычное. «Дельфин» — звезда канала MTV, артист модный и бодрый. Его главные хиты — это песни, которые совмещают приемы хип-хопа и современной массовой электроники. Они звучат громко, агрессивно, иногда даже злобно. И тут вдруг театр. Зал с бархатными креслами и большой люстрой. Благородное аристократическое пространство. Недоумевают в том числе ведущие канала MTV, которые делают с презентацией репортаж.
Почему такое вот пафосное достаточно место выбрано для проведения этого шоу? Потому что до этого я здесь был на мюзикле «Чикаго».
Просто изначально очень хотелось, чтобы люди сидели. Не стояли, а вот сидели. И здесь достаточно комфортно можно посидеть. Можно даже кого-то, я думаю, вырубит вообще под конец. Ну, снёт.
Удивленный корреспондент MTV явно еще не слышал сам альбом «Звезда», который представляет в театре эстрады. Это совсем новый «Дельфин», куда более хрупкий и ранимый, чем раньше. Прежде его основными модальностями были речитатив и крик, теперь Андрей Лысиков начинает петь. Негромко, местами откровенно неправильно, как будто специально открываясь и подставляясь. Музыка тут тоже звучит, по большей части тихая, звенящая, тонкая. Больше всего это похоже на ультрасовременный жанр, который именуют фолктроникой. В нем мелодизм и душевность гитарных песен совмещаются с тонкой работой с электронным звуком. Вот как это получается, например, у британца Кирана Хэбдена, который записывается под псевдонимом «Фортет». А вот как звучит новый альбом «Дельфина». И нас с тобою не отыскать. Все, что мы есть, вода. Лишь остается ждать. Серебро. Впрочем, есть на альбоме «Звезда» и песни погромче. Звучат они и в театре эстрады. И эта песня называется «Весна». На ближайшие 20 лет она станет главным хитом в репертуаре «Дельфина». Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от Юрия Шевчука и Сергея Шнурова до Ивана Дорна и Нойза МС. Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2004 год и песня «Дельфина» «Весна». Поехали! В конце 90-х, когда я еще учился в школе, я завел себе блокнот, в котором разыгрывал воображаемые церемонии вручения премий в области новой русской музыки. Это были времена, когда как раз только появилось наше радио, и ярких имен было предостаточно. Номинанты и лауреаты легко набирались на самые разные категории. И только для одного человека приходилось всякий раз придумывать специальный титул, потому что не просматривалось ни коллег, ни конкурентов. Этим человеком был «Дельфин». Существует известное видео, которое может служить визуальной метафорой этой странности. Дельфин выступает в 2000 году в подростковой телепередаче «100%» на ОРТ. Так тогда назывался Первый канал. Стоя на небольшом круглом постаменте, дельфин под фонограмму исполняет депрессивную песню «Надежда», в которой трудно не услышать суицидальных мотивов. Ну вот такой, например, куплет.
Она слышит шаги, они все тише и тише. Он снова стал журавлем и будет жить где-то выше. Она его не ждет, она простила и плачет. А тупая подруга, ее надежда дурачит. Время тихо уходит, и наивная ложь. Запястью левой руки примеряет свой нож. Надежда была и осталась напрасной. Она капает на пол, не при жидкости красной.
Все это время вокруг исполнителя весело танцуют дети. Третьеклашки с косичками, 10-летняя девочка в желтой кофте, бритый подросток и еще несколько десятков человек. Они улыбаются, притоптывают, прихлопают и как будто не слышат, о чем, собственно, говорится в песне. Впечатление это производит совершенно линчевское. Но вообще-то видео может служить неплохой метафорой того, какую позицию дельфин занимал в культурном поле. Он ведь и правда всегда был как-то сбоку, не помещался, торчал. Взять хип-хоп. У дельфина самый что ни на есть трушный бэкграунд. Он пришел в рэп прямо с улицы, где в позднесоветские годы танцевал брейк. А потом стал одним из первых российских МС в составе группы «Мальчишник». Сейчас ее тексты звучат наполовину наивно, наполовину обидно. Особенно по нынешним государственным британским меркам. Но в начале 90-х «Мальчишник» смело рушил барьеры и опрокидывал табу, говоря с бывшими советскими людьми о сексе настолько открыто, насколько это в принципе было возможно.
Не знал, и я уже пожалел, что ей о сексе рассказал. Поговори с ней о сексе. Она хочет знать все. Поговори с ней о сексе. Еще, еще.
То есть дельфин, у которого параллельно с «Мальчишником» был еще альтернативный проект «Дубовый гай» с убитыми мрачными речитативами под гитарную музыку, стоял прямо-таки у истоков русского рэпа. Однако он так никогда и не стал для него своим, да и не хотел им стать. Едва ли не первый фит с его участием случился только в 2021 году на альбоме «Оксимирона». А до этого рэперы глядели на дельфина с уважением, но исключительно с дистанции.
Зови меня викинг, я не чувствую лица.
Алло, алло, это Хьюстон, будь тебе, сука, пусто. Жизнь — это всегда очень грустно, гнусно воткнуть из-под тишка нож.
Теперь возьмем рок. Дельфин всю дорогу предпочитал музыку с гитарами и сам активно их внедрял. Если другие российские рэперы 90-х следовали канонам жанра, которые были заложены в Америке, и в основном разбирали на сэмплы старый соул и джаз, то Дельфин сразу брал в оборот альтернативный рок – Dinosaur Jr., Morphine или Eels. Например, вот эта песня полностью построена на сэмпле Sonic Youth, важнейшей нью-йоркской инди-группы конца 20 века.
Рисовать картину, уже нанес на полотно грунт.
Чуть позже, в начале 2000-х, дельфин и вовсе перешел на жужжащий гитарный звук, напоминающий самые электрические образцы пост-рока. Можно сравнить, например, кусочек музыки шотландской группы Magwai, ранние записи которых дельфин очень любил. И зачинк песни дельфина «Мы» с альбома «Ткани». Кстати, я до сих пор люблю его больше всего в дискографии музыканта.
Руки мои греют, жизнь моя застыла любимыми лицами. Вместе с ними день ото дня дряхлеет. Я говорю принадлежащими им словами. У них внутри мое сердце бьется. Если меня вдруг бьют ногами, у близких горлом кровь льется.
Однако в поколение нового рока, которое пришло в Россию вместе с MTV и нашим радио, дельфин тоже не помещался. Он был слишком ритмичным, слишком пластичным и слишком внимательно относился к происходящему в соседних жанрах. Я уже не раз упоминал рокизм, который обуял российский рок-эстеблишмент в начале века. Так вот, дельфин как раз был ярко выраженно антирокистским. Он всем своим видом и всей своей биографией показывал, что гитара и рэп совершенно не противоречат друг другу, а электроника легко сочетается с качеством текстов. И это еще одна категория, в которую активно пытались запихнуть дельфина. Год за годом его называли поэтом, до тех пор, пока он и сам, кажется, в это не поверил. Между тем, на мой взгляд, сила музыки дельфина как раз в том, что он не поэт. То есть он, безусловно, трепетно относится к словам и умеет выстраивать ряды кражистых образов. Но его лирика ценна тем, что умеет сохранить какую-то наивную экспрессию подростковых терзаний. Я говорю это совершенно без осуждения и какого-то снобизма. В конце концов, подростковые терзания самые сильные и аутентичные, поскольку они еще не отягощены ни опытом, ни осознанностью. Уметь это сохранить и выразить дорогого стоит. Многочисленные неказистые строчки, которых у дельфина можно найти много, что-нибудь вроде буквы «А» через рот или «будут искать, делая дыры в головах», как раз и хороши своей грубостью, отсутствием литературности. Вообще, откопать себе ребенка с его невиданным взглядом на мир непосредственно чистотой восприятия – это амбиция, которая свойственна многим творческим людям. В частности, об этом много говорил постоянный герой моего подкаста Егор Летов. Возможно, именно поэтому героями песен «Дельфина» так часто становятся дети. Итак, мы примерно установили, кем дельфин не является. Тогда что о нем все-таки можно сказать? Мне кажется, что определяющая категория для дельфина – это звук, электричество и его возможности. Андрей Лызиков всегда умел точнейшим образом находить себе творческих партнеров, которые помогали его словам раскрыться через максимально адекватный современности саунд. Существует даже мнение, что дельфин буквально всем обязан своим саунд-продюсерам – Виктору Мутанту Шевцову, Александру Миварк-Петрунину или Павлу Додонову. Однако трудно игнорировать тот факт, что поодиночке, без дельфина, они не то чтобы особенно раскрылись, а сам Лысиков за свою творческую карьеру сумел сменить сразу несколько одинаково удачных звуковых подходов. На глубине резкости и плавниках он показал неслыханный до сих пор в России подход к переплавке чужого материала в собственный. В «Тканях» приспособил под депрессивный речитатив шугейс и пост-рок, которых на русском просто не играли. В «Звезде» освоил хрупкую фолктронику, где дует ветер, шелестит листва, отражается свет.
Усталость ветра печалью стонет, крик мой, горло крови.
В «Юности и существе» предложил лирический гибрид раннего механистического электропопа с размашистым гитарным шоу.
Действует схема отношений полов, химически оправданно чувство вины.
В поздних альбомах продолжил работать с этим звуком, расширяя пространство пауз и спектр интонаций. И вот где-то посередине этого массива и возникла песня «Весна», одна из самых громких песен альбома «Звезда», и в то же время едва ли не самая лаконичная вещь во всей дискографии «Дельфина». Это ведь тоже один из многочисленных его парадоксов. Главный хит в карьере у человека, который славится умением работать с речью, состоит всего из 4 строчек.
Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна.
Я уже не раз упоминал в этом выпуске подкаста жанр пост-рок, и здесь стоит сказать о нем чуть подробнее. Вообще, пост-роком называли и называют очень разную музыку, но как раз в середине 2000-х, когда была записана «Весна», жанр переживал свой расцвет в очень конкретной форме. Это были гитарные композиции, построенные на приемах академического минимализма. Один и тот же риф или кусок мелодии с незначительными вариациями повторяется многократно. Музыканты в него как бы всматриваются, постоянно открывая в нем какие-то новые оттенки. В самых, скажем так, популистских вариациях пост-рока эта самая мелодия постепенно обрастала звуками, громкостью, эмоцией, в итоге разрешаясь торжественным крещендо. То есть композиция приходит от чего-нибудь такого, к чему-нибудь такому. Песня «Весна» работает с похожей музыкальной конструкцией, но без такой отчетливой драматургии. В некотором смысле эта песня нигде не начинается и нигде не заканчивается. У нее две ключевых составляющие, в диалоге которых и рождается все напряжение и все чувство. Первое — это, собственно, 4 коротких строчки, которые мы уже послушали. В них как будто заключена эссенция поэзии Дельфина, который вообще много и часто пишет про осень, увядание и смерть. Собственно, сам Андрей Лысиков говорил где-то, что песня «Весна» — это монолог листочка, который опадает с дерева перед зимой. С одной стороны, в этих строках есть очевидная депрессивная составляющая. Расставание неизбежно, и похоже, что оно навсегда. С другой, в них заключена надежда на обновление и новую встречу. Четверостишие все время балансирует на этих двух чувствах. В каждой строке есть и то, и другое. «Мы обязательно встретимся? Надежда. Прости, расставание. Я ухожу? Расставание. Весна? Надежда». Мы как бы качаемся на этих качелях.
Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти.
А вторая составляющая — это гитарное соло. Собственно, всю музыку для этой песни написал Александр Петрунин по прозвищу Мюварк, замечательный московский электронный музыкант, к сожалению, рано умерший. Вы могли слышать его продакшн еще, например, в раннем хите Noisy MC «Кантемировская». Как рассказывал Дельфин, вся весна началась именно с соло и строилась вокруг него. И это соло — это тоже качели. Гитарная партия то застывает в статике, то устремляется куда-то вверх. Она устроена почти как такая музыкальная лента Мёбиуса. А вся драматургия песни строится вокруг того, как тексты и это соло взаимодействуют между собой. Сначала они звучат совершенно отдельно друг от друга, потом постепенно текст на соло начинает накладываться, образуя разные узоры звука. При этом полностью они так никогда и не совпадают. И, возможно, это формирует как раз один из секретов этой песни. В ее сюжете нет развязки, а потому ее хочется слушать еще и еще, как бы в надежде этот финал все-таки получить.
Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь. Можешь меня найти. Не оставайся одна.
А еще один секрет весны, конечно, в клипе. Характерно, что у него в два раза больше просмотров, чем у любых других видео Дельфина. Режиссером клипа выступил сам Андрей Лысиков, но вся режиссура тут заключается в монтаже. Это нарезка кадров с Московской Олимпиады 80-го года. Прежде всего, с ее открытия и закрытия. Камера фокусируется с одной стороны на стадионных перформансах с олимпийским мишкой, а с другой — на лицах людей. От факелоносца до ребенка, уснувшего на плече у матери. Его крупный план тут держит почти полминуты. Каким-то чудесным образом у Дельфина получается тут создать эффект будущего в прошедшем. Эти кадры не только про ностальгию, они еще и про ту утопию, которую пытался строить Советский Союз. В этом клипе нет ни войны в Афганистане, ни стареющих вождей, ни бойкота Московской Олимпиады со стороны 60 стран мира, включая Америку и Китай. При этом он совсем не кажется какой-то пропагандой или фальсификацией истории. Нет, как и текст с музыкой, клип на весну — это удивительно удачная попытка поймать горько-сладкое чувство чего-то бывшего, прошедшего, потерянного, но все еще присутствующего, как некий тайный, сокровенный потенциал. Как хорошо написал один из комментаторов на YouTube: «Верните меня в прошлое, там было такое замечательное будущее». И тут, кстати, будет не лишним напомнить, что вышел этот клип в 2004 году. Как раз тогда, когда в России шла активная переоценка советского прошлого. И со стороны государства, которое снова начало возвращаться к своему имперскому коду, и со стороны публики, которая активно ностальгировала именно по застойным временам. И это очень характерно тонкая рифма для Дельфина в целом. За его скорбной образностью и деликатными претензиями на высокую культуру легко пропустить то, что его записи предлагают психологическую траекторию, которая правдоподобно характеризует путь гипотетического среднего россиянина из поколения 90-х. Энергия ненависти, агрессии, какого-то злого героинного фатализма, доминирующего в его первых песнях, к середине 2000-х трансформируется. Лирический герой Дельфина как будто почти перестает существовать в обществе и сосредотачивается на сугубо внутренней, интимной жизни. Люди, которые раньше были похожи на тлю, теперь вызывают сочувствие своей обреченностью на любовь и смерть. Это такие хроники атомизации, от общности, в которой каждый оказывается сам за себя, к домашности, где можно защищенно пестовать свою робкую красоту.
Сыпала ночь снег, рваной подушкой луны, звездами дискотек, на городе валуны.
Мы с Дельфином познакомились в 2007-м, когда я ездил с ним и его группой на гастроли в Архангельск, чтобы сделать свой первый обложечный материал для афиши. Там был характерный эпизод. Дельфин поначалу явно относился к непонятному журналисту с недоверием, тем более, что на местной архангельской радиостанции ему задали вопрос, в каком стиле вы играете. А потом речь зашла о музыке. В разговоре проскользнула играющая электронный шугейс французская группа M83. Я ее знал, и дальше мы уже хорошо сцепились языками. Обсудили и Магуай, и My Bloody Valentine, и Йола Тенгу, и Земфиру с Кровостоком. В общем, можно сказать, пообщались по душам. Так что потом я еще неоднократно говорил с Дельфином о новых альбомах и сопутствующих событиях. При этом не могу сказать, что мы хоть как-то сблизились. Это заведомо не входило в условия игры. Лысиков сам по себе закрытый человек в скорлупе собственных чувств. Дельфин всегда оставался тонким и чутким художником, и до него быстро дотянулась тень новой эпохи. После 2014 года у него вышло немало песен о том, как люди уничтожают друг друга. Но играл и пел об этом Дельфин именно с позиции личного выбора, а не общей солидарности. Он отмежевывался от всех сторон сразу, если не от рода человеческого в принципе. Собственно, в одну из последних наших встреч, в 2018 году, он проговаривал это вполне в открытую.
Это, кстати, там есть в одной из песен, меня интересовала прострочка про то, что, я не помню, точно не воспринимаю, что как бы, люди не каждый к свободе годен. Ты считаешь, что типа, не каждый человек готов быть свободным или что иметь?
Я думаю, что да, и большинство не готовы к этому. Большинство к этому не готовы, потому что поэтому у нас такой президент, и поэтому у нас такая ситуация в стране. Потому что, и это нормально, потому что ну, люди не хотят. Свобода же ответственность, но зачем мне какая-то ответственность, когда за меня все могут решить? Нормальный он чувак, что он все разрулит, блин. Ну, что-то там заварил, сам разрулит, там еще что-то. Все будет нормально. Ну, у меня есть там... Ну, деньги мне платят, на завод работает, там еще что-то, там работаю, я хожу, все в порядке, что мне еще надо? И если бы там нужно было какие-то решения другие принимать, я не думаю, что многие не справились. Угу.
Встречались мы тогда в связи с альбомом 4.4.2, на котором Дельфин, раньше и злее других, высказался о происходящем вокруг. Как всегда, поэтически, но неожиданно конкретно.
Небо кричит голосами мальчишек, на выжженном поле танцует война. Трупы героев из книжек, еще не дочитанных до конца, будто на заднем играли дворе, все перепачкались черной смородиной, государство, приказывающее умирать детворе, всегда назовет себя родиной.
Собственно, и в нашем разговоре Андрей тогда был неожиданно конкретен и фантастически прозорлив.
Мы сейчас живем на войне, реально. Какая-то юнармия, плакаты с маленькими...
Да, я ехал сейчас в автобусе с чуваком из юнармии.
С маленькими детьми, там, ну, это бред, блин. Сегодня по телевизору опять вот показывали, какой вы там набор оружия, там, каких-то новых наших этих ракет,
да, да, да.
Диких. Угу. И, типа, какое вы им придумаете название на выбор? Что такое вообще? Просто нереально.
Угу.
А, ну, а и все. А это же одно за другим, и все. Я думаю, ну, все это идет к войне просто.
Когда эта война действительно началась, Дельфин выпустил альбом с характерным названием «Прощай, оружие». Он целиком о любви, но любви во враждебных обстоятельствах, любви во время войны. И даже в метафоры, которые Лысиков использует для рассказа о чувствах, зачастую просачивается окружающее насилие.
Внутри дождя лечу меж капель, мотыльком найду тебя, раскрытым нежности цветком я утону в твоей беспамятство росе, тебя одну люблю. После войны между серым и светом небо весны вспыхнет рассветом.
Сопроводительная записка к альбому «Прощай, оружие» гласит: «Жизнь каждого значима, жизнь человечества бессмысленна». Иными словами, осознание общей безысходности компенсируется личным спасением. И все же, если отдельно взятый человек пришел от песни «Я люблю людей» к песням, которые успевают «Звездное небо» и «Нравственный закон», это хотя бы помогает верить в силу искусства. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про «Дельфина» и 2004 год. Еще больше про Андрея Лысикова и про то, как его музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», и ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть большой репортаж об альбоме «Юность» и то самое интервью 2018 года. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. И именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.